Говорит радио «Свобода». В эфире радио «Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – защита прав потребителей. И у нас в гостях Антон Недзвецкий, юрист, вице-президент Общества потребителей автотехники России, а также Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», и наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте.
А уважаемым слушателям напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, тема у нас сегодня, прямо скажем, животрепещущая, потому что с конфликтными ситуациями автовладельцы сталкиваются постоянно, и не только на дороге. Эти ситуации могут возникнуть где угодно: в автосалоне, при покупке машины, а в автосервисе, например, при ремонте автомобиля по гарантии. Это может быть и конфликт со страховой компанией, и все что угодно. И, как я понимаю, тут-то и может прийти на помощь автовладельцам организация, которую представляет наш гость Антон Недзвецкий. Антон, прошу вас, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше общество?
Ну, начнем с того, что наше общество существует уже более 15 лет. Это одно из первых потребительских объединений в России. В 1991 году было зарегистрировано. Ну, мы нашими основными целями имеем защиту прав и законных интересов автовладельцев именно как потребителей. То есть вот во всех сферах, где они приобретают автомобили, ремонтируют, обслуживают, со страховыми компаниями вступают отношения. То есть везде, где автовладелец является потребителем товаров, работ или услуг. Вот здесь, собственно, мы призваны его интересы отстаивать, оказывать юридическую поддержку, общественную, экспертную, ну и, так сказать, добиваться любыми путями защиты его законных прав и интересов как потребителя.
Вы представляете интерес своих клиентов в судах, например?
Да, конечно. У нас существует юридическая служба, которая как раз занимается именно судебными процедурами, то есть представляет интересы, ведет процессы граждан в судебных инстанциях.
Антон, а насколько, вот по вашим наблюдениям, вообще хорошо защищены права потребителей в России, в частности, потребителей автотехники?
Я не сказал бы, что у нас находится это сейчас на должном уровне, потому что, к сожалению, рынок еще пока достаточно дикий. Иностранные изготовители не желают в полном объеме соблюдать требования российского законодательства о защите прав потребителей. Ну, в силу каких-то, опять же, специфических причин на нашем рынке, наши граждане не ценятся так высоко, как, например, на Западе. Ну, мы с этим постоянно сталкиваемся. Не обеспечивается на должном уровне гарантийный ремонт автомобилей. А уж если говорить о таких законных правах, как замена автомобиля некачественно или возврат за неуплаченные суммы, то здесь требования вообще, как правило, игнорируются. И вот все время человеку приходится добиваться через суд реализации его законного права.
Скажите, а законы насколько хорошо разработаны в этой области в России?
Законодательство о защите прав потребителей, оно постоянно совершенствуется, как раз с учетом имеющихся положений на рынке. Сейчас вот в Госдуме рассматривается уже очередной законопроект, во втором чтении уже рассматривается о внесении изменений и дополнений закона о защите прав потребителей, где как раз вот будут усилены некоторые их права, части возможности замены, возврата некачественных товаров изготовителям, ну и ряд других положений, также усиливающих эти права.
Ну что ж, теперь давайте перейдем к конкретным жизненным ситуациям. Вот со мной рядом в студии сидит Екатерина Пархоменко, главный редактор нашего интернет-сайта «Радио Свобода». Насколько я знаю, Катя столкнулась совершенно с неразрешимыми проблемами в автосервисе и так не смогла отремонтировать свою машину. Расскажите, пожалуйста.
Ну, история, на самом деле, совершенно банальная. Я абсолютно ничего не понимаю в устройстве автомобиля. Я не автомеханик, я водитель. И привезла, это был автосервис под названием «Major Auto». Привезла туда свой Chrysler, потому что они объявляют нас, что они официальный дилер этой марки. Вот, пожаловалась там на то, что здесь стучит, там чего-то шипит. Вот, и уехала в командировку. договорились с ремонтниками, да, что я с ними свяжусь сама, они мне выкатят, что они там нашли, что собираются менять. Ну, в общем, обычная практика. Такие переговоры состоялись. Я как-то сожалела, что что-то больно дорого получается. Много там они насчитали ремонта. Но, с другой стороны, как-то жизнь дороже. Черт его знает, до какой степени это критично. И на все согласилась. Говорю, хорошо, я готова это заплатить, давайте сделайте. Когда будет готово, тогда-то. Через там 3 или 4 дня я возвращаюсь. Скорее сразу из аэропорта в сервис забирать машину, потому что она мне нужна, я без нее не могу. Вот. И обнаруживаю, что они не сделали с машиной ровно ничего. Вообще. Единственная неисправность, которую я им показала пальцем, когда сдавала машину, это была не горящая лампочка на щитке приборов. Даже ее они не поменяли. Ну, то есть вообще ничего. Все, что они сделали с машиной, это они ее помыли. Вот. И я помню, что я как-то расстроилась ужасно и огорчилась, и как-то всячески пыталась призвать их к порядку, что ли. Ну что же это такое? Берете, сделаете, ничего не делаете.
А в чем была проблема? Почему не сделали?
У них не оказалось ни одной из понадобившихся запчастей. Во всяком случае, так они это.
Ну, их тогда обычно заказывают там где-то за границей.
Но они продержали машину 2 недели и ничего не сделали вообще.
2 недели – достаточный срок.
Ну, в общем, да, вполне. Ну, что ж, Антон...
Достаточно это для того, чтобы машину разобрать полностью.
Да,
и собрать.
И собрать заново.
Антон, что бы вы советовали делать в этой ситуации?
Они взяли деньги за диагностику.
А, то есть за ремонт, естественно, не взяли.
Ну, за ремонт не взяли, поскольку они его не сделали.
А диагностику хоть провели? Указали вам, какие неисправности существуют
да,
в автомобиле?
Да, да, да. Список неисправностей. Ну, вот же они же мне говорили, да, что нужно поменять то и это. Я с удовольствием решила, что вот какой я буду молодец, всё подвинуть.
Стоило бы отказаться даже вот такие услуги им оплачивать, если задание ваше не выполнено фактически. Ведь здесь... исполнитель должен был заказ на ряде, выдаваемом вам при сдаче автомобиля в ремонт, указать перечень выполняемых работ и сроки их выполнения. Это обязательное требование, обязательное условие, которое предусмотрено правилами оказания услуг по техническому обслуживанию ремонтов транспортных средств. Постановление правительства специально есть об этом. Из-за нарушения этих сроков, за невыполнение ремонта в сроки, он несет серьезную ответственность по 3% от цены работы за каждый день просрочки. Это неустойка законная, которая должна вам уплачиваться. То есть вот в такой ситуации вы могли бы от них потребовать выплаты этой неустойки.
Антон, а они ведь знали, когда принимали машину, какие у них запчасти есть, каких нет?
Ну, я так понимаю, что они даже халтурно отнеслись вот к этим обязанностям, то есть, в первую очередь, сообщить потребителю о возможности выполнения
они
работы в их сервис,
потому что,
естественно, клиент бы тогда просто уехал от них обратился бы в другой сервис.
Они могли сказать, что им должны были сказать.
Нет, конечно, никто ничего не сказал. Конечно, никто ничего не сказал. А про 3% это интересно. У меня с другой машины был эпизод, когда у меня там была какая-то странная неисправность, она глохла на горячем двигателе. Холодный заводился, держал обороты прекрасно, а, ну, подъедешь к магазину, например, выйдешь на 5 минут, а потом, да, она глохнет, заводится и глохнет тут же. Ужасно неприятно. И я 3 обращалась с этой неисправностью. На 3-й раз я уже как-то уперлась и сказала, нет, ну, все-таки найдите, в чем там дело. Потому что мне возвращали ее опять с этой
это гарантийная машина?
Нет, это была не гарантийная машина, но сервис был фирменный, машина была.
И каждый раз вас деньги, тем не менее, брали за невыполненную работу, да?
Ну, там, поскольку, честно говоря, я, может быть, была недостаточно внимательна, потому что там же список, да, попутно там что-то еще делали. А с этим говорили, не нашли. Наконец, я ее там оставила уже чинить ровно это. Сказали, будет готово через 12 часов. Ничего подобного. Через 24 ничего подобного. Через 48 они мне сказали, что они не в состоянии определить неисправность. Ну, тут я уже просто позвонила директору.
Неисправность смогли определить, да, в результате.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта Радио Свобода, Антон Недзвецкий, юрист и вице-президент Общества потребителей автотехники России, а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Скажите, Антон, вот что нужно вообще иметь в виду автовладельцу, когда он сдает машину в сервис? Как максимально обезопасить себя и свой автомобиль?
Вы знаете, в первую очередь соблюдать должен правила сам автосервис. А от владельца зависит, чтобы он проследил за соблюдением этих правил.
Ну, что нужно знать, скажем?
Знать нужно хотя бы основные моменты, которые закреплены положениями о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, которыми должен руководствоваться автосервис. Вот эти вот правила выполнения работы и оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию, постановление правительства номер 290, они должны висеть на стенке любого сервиса в доступном месте, где вот каждый человек может подойти и посмотреть. Вот основные положения при оформлении ремонта, они, насколько я помню, пунктом 15 закреплены в них. Там содержится перечень условий, которые должны присутствовать в заказ-наряде. То есть, вот первое, что нужно запомнить, должен быть составлен письменный заказ-наряд со всеми условиями, которые предусмотрены этими правилами. То есть, перечень выполняемых работ, сроки их выполнения, перечень запасных частей, которые используются, предоставляемых потребителям или сервисом. То есть, вот это тоже должно быть отражено. Гарантийные сроки на работы, также обязательно. Ну, и ряд других условий. Должен также к заказ-наряду быть составлен акт сдачи приемки автомобиля, в котором описываются его техническое состояние, наличие каких-то внешних повреждений, дефектов, комплектность, то есть, чтобы потом не возникало вопросов, в каком состоянии автомобиль был сдан и в каком возвращен. Вот за составлением вот этих двух документов надо обязательно проследить.
А скажите, а еще в каких сферах наиболее часто возникают конфликты?
Ну, сейчас основной, пожалуй, проблемой, с которой нам приходится сталкиваться, является проблема исполнения гарантийных обязательств, особенно сроков гарантийного ремонта, потому что объемы ввоза иномарок в нашу страну огромные стали. И, тем не менее, иностранные производители не обеспечивают сейчас на нужном уровне поставки запасных частей к ним. Сколько примеров уже, когда люди месяцами ждут гарантийного ремонта своего автомобиля. И потом ничего не могут сделать, потому что сервис ссылается на отсутствие запчастей, поставляемых заводом. Ну, хотя, на самом деле, сделать-то здесь можно многое, но это уже тогда через суд приходится добиваться компенсации.
Ну, у меня ровно сейчас у приятеля такая история, когда он попал в аварию на гарантийной машине. Кажется, это был Discovery. Вот. И это было перед Новым годом. Машина до сих пор там в ремонте.
Так у него устраняется повреждение от ДТП, как я понимаю, да?
Ну да, но тем не менее машина-то на гарантии.
Нет, ну здесь надо разделять. Одно дело это ремонт платный вследствие дорожно-транспортного происшествия, и другое дело это гарантийный случай, когда заводской дефект машины.
Ну, честно говоря, с точки зрения потребителя, вот эти все нюансы, которые имеют значение с точки зрения юридической, как-то трудно различать, да, обывателю.
Нет, вы понимаете, и за то, и за
другое. Обращаешься к мастерам и ждешь от них как-то адекватной помощи. Ничего ее не получаешь.
Вот о чем я и говорил, что всегда должен составляться заказ-наряд с четкими сроками ремонта, потому что за нарушение этих сроков, как ремонта гарантийного, так и ремонта негарантийного, законом о защите прав потребителей предусмотрена очень серьезная ответственность. Вот неустойка в пользу потребителя за нарушение сроков платного ремонта 3% от цены работ за каждый день просрочки, а за нарушение гарантийного ремонта 1% от цены товара, то есть автомобиля, за каждый день просрочки. Да. Я о чем и говорю, неустойка очень серьезная. Потребитель имеет право ее взыскать в судебном порядке потом, если добровольно не будет она выплачена.
Это очень полезная информация, я запомню.
Безусловно. А вот меня эта тема интересует особенно, потому что у меня гарантийный автомобиль. Скажите, какими документами определяется, вот что именно, какие узлы, агрегаты подлежат гарантийному ремонту, какие нет, какие сроки, есть какие-то общие правила или каждая компания назначает свои? Вот каким документом тут руководствоваться?
Ну, здесь можно говорить о разных правилах. Одно дело – это правило законодательства о защите прав потребителей, другое дело – правило изготовителя автомобильного, которые и очень часто могут не соответствовать этому законодательству. Мы уже неоднократно обращали внимание, что в гарантийных книжках на ряд иномарок содержатся условия, которые закону, в общем-то, не совсем соответствуют. Вот, например, очень часто исключается из гарантийных детали, подверженные быстрому естественному износу. Да, ну, допустим, тормозные колодки, сцепление.
Сцепление, там. Вот я столкнулась,
да,
с сцеплением.
Да, ну, ряд,
это
ряд
законно?
Других деталей. Так все дело в том, что когда потребитель приезжает с претензией к выходу из строя вот этого узла, ему тут же указывают на пункт в гарантийной книжке, где говорится, что на это гарантия не распространяется. Но на самом деле гарантия на это должна распространяться так же, как и на все остальное, при одном условии. Если это следствие заводского дефекта, то все равно должны вам устранить этот дефект бесплатно. Вот. И несмотря на то, что эта деталь подвержена естественному износу, вот здесь надо именно понять, следствие ли это естественного износа или следствие заводского дефекта. А вот на сервисе в любом случае говорят, что нет, эта деталь не гарантийная. Ее мы ремонтировать бесплатно не будем.
Вот тут все зависит от экспертизы.
Да, как разбираться? Это
обязательная процедура, в общем-то, которая законом предусматривается, проведение экспертизы. То есть, если потребитель не согласен с тем, что вот этот узел вышел из строя по его вине, то продавец за свой счет должен провести независимую экспертизу за свой счет. И только вот в том случае, если эта экспертиза докажет отсутствие вины изготовителя, тогда ему могут отказать в бесплатном ремонте.
Юра, вам приходилось сталкиваться с нарушением прав потребителей?
Ну, мне приходилось сталкиваться только в основном в области страхования автомобилей.
Угу.
Вот, когда был случай, когда одному банкиру отказали в выплате $60 000 за угнанный «Мерседес». На том основании официальная бумага была, письмо от вице-президента компании страховой, но я сейчас уже не буду ее называть, потому что она свое получила. Вот, что его сделали чуть ли не по сообщникам угонщиков, потому что, когда он заполнял бланк, он написал время, там, ну, когда обнаружил, да, 8:30, а через 4 месяца, когда пришло время заполнять то же самое для выплаты страхового вознаграждения, он забыл просто эту цифру, написал на час позже.
Юр, я прошу прощения, вы непременно продолжите по ходу программы, а сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовила моя коллега Евгения Назарец.
В 2007 году финансирование содержания автомобильных дорог в России по сравнению с прошлым годом будет увеличено почти в 3 раза – с 42 до 120 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра транспорта Евгения Москвичева. По его словам, это поможет в течение 3 лет ликвидировать недочеты в содержании автодорог, которые накопились за долгие годы недостаточного финансирования. Дорожные приоритеты России на ближайшие 3 года – улучшение освещенности автодорог, повышение качества строительства и ужесточение контроля за их содержанием. В 2007 году в России планируется построить 500 километров новых автомагистралей. Продолжается всероссийская операция ГИБДД по выявлению автомобилей с неправильно тонированными стеклами. По ГОСТу тонировка лобового стекла может быть не более 25%, боковых – 30%. В ходе операции инспектора ДПС будут проверять светопроницаемость стекол специальным прибором. У нарушителя 2 выхода – штраф 50 рублей или удаление пленки прямо на месте. Изымать талон техосмотра инспектора не имеют права. Правозащитники вообще ставят под сомнение законность проверки степени тонировки прямо на дороге. Это можно делать только при прохождении технического осмотра. Российская железная дорога с 2007 года запретила перевозки автомобилей в грузобагажных вагонах, которые изначально были предназначены для перевозки ракет. Сейчас перевозка будет возможна только на грузовых поездах. Такой состав может идти из Владивостока до Москвы около 2 месяцев, а грузобагажные вагоны доставляли автомобили за 10-11 дней. В таких вагонах перевозили в основном транспорт с Востока и обеспокоены нововведением прежде всего продавцы японских авто. Новинка для поставок в силовые структуры появилась на Ирбитском мотоциклетном заводе. Новая модель мотоцикла называется «Капрал». Он создан на базе модели «Гираб» с приводом на колесо коляски. От своего прародителя новинка получила усиленную подвеску, защиту цилиндров, светомаскировочное устройство на фарах, маскировочную окраску. Одной из самых долгожданных новинок мартовского международного автосалона в Женеве станет новое купе А5 от компании Audi. Предполагается, что автомобиль станет конкурентом BMW 3 серии с кузовом купе, а также Infiniti G35 купе, дебют которого тоже должен состояться в ближайшее время. По некоторым данным, топовая версия Audi A5 будет оснащаться бензиновым двигателем V8 объемом 4,2 литра, а также фирменной коробкой передач S-Tronic. Глава чешской компании «Шкода» Детлев Виттик сообщил, что совсем скоро может появиться абсолютно новая бюджетная модель, стоимость которой не превысит 8 тысяч евро. Новинка будет специально разработана для развивающихся автомобильных рынков таких стран, как Россия, Китай и Индия. Известно, что Toyota, Nissan и Volkswagen также готовят бюджетные модели. С 21 февраля 2007 года гарантийный срок на все переднеприводные автомобили «Лада» составляет 3 года или 50 тысяч километров пробега, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Для заднеприводных и полноприводных автомобилей «ВАЗ» гарантийный срок остался прежним – 2 года или 35 тысяч километров пробега. По мнению представителей «АвтоВАЗа», такая мера поможет повысить конкурентоспособность автомобилей «Лада» на российском рынке и привлечь к ним покупателей. Власти американского штата Нью-Мексико закупили 500 говорящих устройств для писсуаров в мужских туалетах, сообщает Associated Press. Электроника будет напоминать посетителям баров и ресторанов о том, что пьяному лучше вызвать такси. Говорящее устройство изготавливается компанией HealthQuest Technologies в Нью-Йорке и стоит $21. Первую партию платят власти, но если эксперимент признают успешным, владельцев баров и ресторанов обяжут устанавливать дополнительные устройства за свой счет. Английская королева посвятила главу компании Nissan и Renault Карлоса Гона в рыцари, сообщает Detroit Free Press. Гон получил рыцарский титул за укрепление японо-английских отношений. Возглавляемая им компания Nissan за 20 с лишним лет инвестировала в строительство автомобильного завода в Великобритании $4,5 миллиарда. Сейчас там выпускают 60% всех машин Nissan, продаваемых в Европе, и 20% от всех автомобилей, производимых на территории Великобритании.
Выпуск автоновостей представила моя коллега Евгения Назарец. Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Производственный роман Андрея Синявского к десятилетию со дня смерти писателя. Производственным романом Синявский называл свою жизнь с Марией Васильевной Розановой, разделившей его судьбу, бывшей ему другом и поддержкой на протяжении 40 лет. В программе прозвучат архивные записи, выступления Синявского и живая беседа с Марией Розановой. Ведет программу Иван Толстой. Повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», и Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отправил в космос свою первую ракету, передает иранское государственное телевидение. Подробности запуска пока не сообщаются. В прошлом Иран неоднократно заявлял о намерении выводить на орбиту свои собственные спутники, включая коммерческие. В городе Прокопьевске Кемеровской области на шахте имени Дзержинского в результате обрушения породы погиб горняк. В Наурском районе Чечни при задержании маджахеда ранены военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Не менее 3 боевиков были убиты в ходе спецоперации в Кизлярском районе Дагестана. Их тела найдены в развалинах дома, который был взят штурмом. В бою ранен сотрудник ФСБ. В подмосковном городе Электросталь продолжаются работы по ликвидации последствий аварии в теплосети, произошедшей в субботу утром. Несколько десятков домов остаются без тепла. Власти России следят за ходом расследования убийства в Таиланде 2 российских туристок. Ростуризм назвал это из ряда вон выходящим событием. Жительницы Кемерово Любовь Сверкова и Татьяна Цимфер были найдены убитыми в ночь на субботу на пляже курорта Паттайя. В Багдаде взорван заминированный автомобиль вблизи посольства Ирана. 1 человек убит и 4 ранены. Здание посольства не пострадало. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мешааль обсудит сегодня в Москве с российскими представителями ход формирования палестинского правительства национального единства. Израильские военнослужащие участвовали сегодня в рейде на город Наблус на западном берегу Иордана. Армия заявила, что в этом городе обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. 40 человек погибли при взрыве в иракском городе Хабане, 64 ранены. Под Багдадом повстанцы атаковали блокпост иракской полиции. Погибли 8 полицейских.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В передаче участвуют Антон Недзвецкий, юрист и вице-президент Общества потребителей автотехники России, Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода». Мы говорим о защите прав потребителей. Напомню, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок. Василий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
У меня есть вопрос. У меня случился такой случай. Значит, я приобрел в магазине компании Евросеть коммуникатор. Мио называется модель. Для того, чтобы использовать его в своих поездках на машине и с его помощью навигационной системой пользоваться и, соответственно, облегчать себе движение и повышать безопасность его, скажем так. Оказалось, что и компания Евросеть продала мне этот коммуникатор без диска инсталляционного, собственно, в котором зашито программное обеспечение. И этот коммуникатор в результате, как навигатор, для меня не работает. Когда я обратился обратно в компанию «Евросеть» в установленный срок, 2 недели, с тем, чтобы либо мне дали диск, либо заменили модель, либо вернули деньги, значит, мне было отказано, и даже не сказали, где можно данный диск приобрести, купить, чтобы инсталлировать его, соответственно, в коммуникатор и пользоваться в полном объеме всеми преимуществами данного комплекта.
Скажите, пожалуйста, а вот этот коммуникатор без данного диска использовать, получается, вообще нельзя?
Конечно, без диска он не работает как навигатор.
И в комплектацию он должен входить, как я понимаю.
Вы знаете, самое интересное, что в комплектации его не указано, что он должен входить. Но я не хотел бы, как говорится, грузить вас деталями предыстории. Я сначала у них купил другой коммуникатор, у которого в комплекте был этот диск навигационный. И навигация работала вся. Но этот коммуникатор первый, который я приобрел, он не выдавал других функций, которые ему были, так скажем, присущи. И компания «Евросеть» согласилась мне заменить его, предложила другую модель. При этом на мой вопрос, когда я спросил, все ли будет там работать, ради чего я его купил, а купил я его в первую очередь для навигационной системы, да, вот, мне было, меня ввел в заблуждение продавец Евросети, он сказал, да-да-да, все нормально будет, тут все будет точно так же работать, берите, модель хорошая. Я взял, в итоге накололся.
Я понимаю эту ситуацию так. Если наличие данного инсталляционного диска обязательное условие для возможности использования этого коммуникатора со всеми целями его назначения, так сказать, то вам должны были в первую очередь предоставить информацию необходимую до того, как вы приобрели что. Вот в данном комплекте этого товара отсутствует инсталляционный диск, и вам необходимо будет приобретать, искать его где-то в других магазинах. То есть статья 10 закона о защите прав потребителей обязывает продавца предоставлять потребителю необходимую достоверную информацию о товарах своевременно, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Вот вы можете заявить, что в данном случае вам не предоставили необходимой достоверной информации о данном товаре, поскольку наличие этого диска, как я понял, существенное условие для возможности его использования. И далее, обратившись к статье 12 закона о защите прав потребителей, мы увидим, что в том случае, когда потребителю информация, необходимая достоверная о товаре, не была предоставлена, и он в итоге приобрел товар ему ненужный, неподходящий, который он не может использовать в соответствии с целями, для которых он приобретал, он имеет право отказаться от такого товара, потребовать возврат уплаченной за него суммы. Поэтому в данном случае вам надо основываться вот на этих нормах закона о защите прав потребителей, предъявлять официальную претензию в Евросеть, а если они откажут в добровольном возврате, то подавать на них иск в суд.
Теперь, Юра Гейко, вы начали рассказывать историю, но нам пришлось прерваться на сводку
новостей. Да, история, она курьезная, мне так кажется, потому что не выплатили, значит, бизнесмену сумму страховую за «Мерседес». Это приличная сумма, 60 тысяч долларов, на том основании, что якобы в договоре везде, кстати, во всех договорах страховых написано незамедлительно обратиться, ну, куда, в милицию, да, если у вас угнали машину. Вот. А человек, естественно, тут же, как увидел, что машины нет, позвонил, потом заполнил этот там акт, анкета, где написал время, допустим, там 9 утра, да, он обнаружил. А через 4 месяца, когда машину не нашли, надо было уже оформлять выплату страхового вознаграждения, то же самое заполняю, написал другое время. Но он забыл. Ну, 4 месяца прошло. Вот, и приходит официальная бумага от вице-президента страховой компании, что на основании того, что вы должны были незамедлительно обратиться туда-то, туда-то. А вы обратились типа не незамедлительно. Вот, и ему не выплатили. Мне пришлось сделать на авторадио передачу, посвященную этому случаю, где я привел разъяснение Верховного суда России, что слово «незамедлительно» следует трактовать как разумно необходимое время и так далее. Потому что значит разумно необходимое? У человека документы, допустим, на машину лежат в сейфе на работе, а ему же надо сказать ВИН, там, номер шасси, когда он обращается, да? Вот, он может поехать на работу взять? Естественно, может. То есть это может быть и 2 часа, и 3, и полдня. Вот, ну что вы думаете, программа вышла в эфир, и через буквально меньше недели ему выплатили всю страховую сумму.
Видите, иногда, чтобы защитить права потребителей, достаточно сделать радиопрограмму.
К сожалению, не для всех это доступно, вы понимаете, очень многие граждане же не могут пробиться в средства массовой информации.
Причем, вы знаете, там такой момент интересный, что мне позвонила в это время, когда вышла программа, позвонил секретарь генерального директора возмущенно: «Вы нам наносите такой убыток». На что я ответил, что, вы знаете, когда вот он подаст на вас суд, а я буду освещать по радио этот процесс, вот тогда у вас начнутся настоящие убытки. После этого была сумма немедленно выплачена.
А можно, вот меня в этой истории страшно заинтересовало, что вы говорите, что прошло 4 месяца. Это вообще нормально?
Нет, а 4 месяца – это нормальный срок. Когда машина не найдена, то человек имеет право получить страховую сумму.
То есть, и вот сейчас моя машина застрахована от угона.
Такие сроки указываются в договоре страхования.
Это может быть и полгода.
По правилам страхования.
После угона. Ведь не сразу, Кать, не сразу же выплачивают. Ведь сначала нужен срок для поисков якобы вашей машины. И когда уже констатируется факт, Антон, я правильно говорю?
Да, совершенно верно.
Что автомобиль не найден. Вот, после этого выплачивают страховую
сумму.
Обычно
это по истечении 2 месяца, но иногда и продлевается. То есть вот срок расследования, после которого уже становится очевидным, что машина не будет найдена, и тогда страховая компания выплачивает уже страховку.
У нас звонок, Игорь Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Будьте любезны, у меня вот конкретный вопрос. Я связанный с ОСАГО. Вот я лицо прямое заинтересовано, недавно попал просто в аварию, как потерпевший. И прошла информация по телевидению о том, что высшие судебные инстанции нашей России приняли постановление, решение о том, что теперь ОСАГО будет оплачиваться по полной форме, без тех каких-то отчислений, которые страховые компании проводят.
Это 20% взноса.
Это вы можете прокомментировать? И когда ожидается такой счастливый миг, когда в конце концов мы не будем зависимы от воли страховых компаний?
Это не Верховный суд, это Дума. Только что сообщили, насколько я слышал, что Дума приняла такое решение, постановление, что теперь не будет учитываться степень износа автомобиля, поскольку запчасти-то на нее ставятся новые.
Ну, в общем, совершенно да. Верно. Вот этот принцип, вообще вот этот принцип заложен в постановлении правительства об утверждении правил обязательного страхования автогражданской ответственности. Там есть такой пункт, что должен учитываться износ транспортного средства. Ну, конечно, этот пункт совершенно нелепый, потому что действительно человек же всегда вынужден ремонтировать, оплачивая полную стоимость запчастей. А здесь вот в угоду страховым компаниям вот этот износ решили учитывать. И получается, что вот эти сами принципы законодательства об обязательном страховании, они не исполняются, то есть не возмещается человеку в полном объеме ущерб.
Еще один звонок. Людмила из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
здравствуйте. Я хотела бы узнать, что говорит закон о правах потребителя в отношении требований к персоналу вот тех организаций, которые обслуживают такие высокотехнические средства, как автомобили и компьютеры. Ну, это я уж попутно, но автомобили сейчас оснащены компьютерами. Ведь если бы вот случай ваша... Редактор рассказывал, что она приехала и сдала свой шикарный там Крайслер, можно было и там Кадиллак привезти. Но если Василий, к которому она обратилась, ну, видно, что у него уровень, как у работяги там из МТС, что он не способен его починить, он не способен его диагностировать, то Марокко потом вот с этими с правами потребителя несопоставимо. Это можно было бы отсечь на этапе: Вася, а есть у тебя образование? Ты сможешь вообще диагностировать дефект в машине? Вот как в этой ситуации?
Я понял. Ваш вопрос. К сожалению, законодательство о защите прав потребителей эти вопросы не регулирует. Требования к образованию работников предприятия, в них не содержится, это не предмет этого закона. Вот. Здесь другое. У нас, к сожалению, в 2001 году отменили обязательное лицензирование технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Вот, отменили лицензирование этих услуг. А вот как раз условия получения лицензии, они-то и предусматривают наличие специального образования у сотрудников. Вот, и поэтому, к сожалению, сейчас на этом рынке иногда вот случаются такие казусы.
Напомню, что рядом со мной в студии Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России, а также Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Время за рулем». Звонок Александр из Санкт-Петербурга. Вы в эфире, здравствуйте.
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 У меня вопрос такой. У меня Hyundai Accent автомобиль, я купил его менее 2 лет назад, и полгода назад у меня начала загораться лампочка АБС, то есть явно выраженная неисправность АБС, да? И я обратился в сервисный центр, гарантийный сервисный центр. Мне заявили о том, что услуга по ремонту, точнее не услуга по ремонту, а стоимость замены этого блока платная, то есть платная.
А вам как-то обосновали, почему это, то есть, что были обнаружены признаки нарушения правил использования автомобиля, там, повреждения аварийного, что привело к неисправности?
Нет, у меня повреждений не было автомобиля, которые могли привести к неисправности. Просто лампочка внезапно загорелась, внезапно продолжает гореть до сих пор.
Понимаете, в законе есть четкие правила. Продавец или уполномоченное лицо, то есть сервисный центр, выполняющий гарантийный ремонт, отвечает за недостаток товара, если не докажет, что он возник вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения, транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы, и обязан проводить экспертизу в случае возникновения спора о причинах недостатка. Поэтому просто так необоснованно отказать не имеет права вам сервис. Вам надо написать сейчас претензию с требованием устранить незамедлительно данный недостаток. В случае отказа предупредить, что вы обратитесь в суд и будете просить взыскать неустойку в вашу пользу, вот, которую я говорил в начале передачи, 1% от цены товара за каждый день просрочки. Статья 20 и 23 Закона о защите прав потребителей.
Я сейчас предлагаю по традиции обратиться к зарубежному опыту. В Германии в конфликтах вокруг автомобилей участвуют помимо владельцев и страховые компании, и адвокаты, специализирующиеся на автомобильной тематике, и клубы автолюбителей, и автомобильные эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
У меня, кроме обязательной для автомобилистов Германии страховки от возможного ущерба другим участникам дорожного движения, есть и страховка на юридическую защиту. То есть она позволяет в любой момент подключить адвоката к спору. И несколько раз мне приходилось это делать, и опыт показал, что усилия адвоката, которые стоят очень дорого, не всегда приводят к полному успеху, чаще к частичному, а страховая компания, оплачивающая услуги адвоката, после 2 случаев подряд попросила меня впредь, прежде чем звонить адвокату, согласовать свои действия с ней. Но кроме способов действия по закону, кроме варианта качать права, во многих случаях эффективнее оказывается другой, мирный способ решения проблем. В Германии много участников конфликтов вокруг автомобиля. Это кроме владельцев страховые компании, адвокаты, клубы автолюбителей и автомобильные эксперты. Но есть еще немало нестандартных, но типичных для Германии спорных ситуаций с другими участниками. Вот 2 примера. В ситуации с ремонтом автомобиля, если клиенту кажется, что стоимость сделанного ремонта завышена, или что, например, в автомобиле заменены детали, замена которых не являлась необходимостью, то он снова стоит перед выбором или пытаться подать на мастерскую в суд, что, как правило, успеха не сулит, потому что профессиональную логику авторемонтников суду достаточно трудно опровергнуть, а заказ экспертизы стоит дорого, и потерпевший сам вряд ли даст на нее согласие, потому что в случае проигрыша процесса ему придется платить и за экспертизу тоже. Но в Германии все ремесленники, помимо профсоюзов, имеют собственные объединения по профессиям. При этих объединениях существуют так называемые «Шидштелле», то есть третейские суды. И если автовладелец вышеописанной ситуации обратится в такое «Шидштелле», то там специалисты, достаточно открытые по отношению к клиентам, могут сами принять решение, обязывающие коллег найти способ снизить расходы клиента. Это компромиссное решение может быть, конечно, оспорено как ремонтниками, так и самим клиентом, который, к примеру, может подсчитать, что и в этом случае сумма ремонта его не устраивает. Но обращение в Третейский суд авторемонтников имеет еще один очень важный смысл. О нем говорит берлинский автомобильный эксперт Леонид Поляков.
Даже если такое полюбовное решение отвергается одной из сторон, то есть вы тоже можете не согласиться, можете сказать, нет, я считаю, что это все равно дорого, вот там на 50 или на 30% меньше, чем исходная величина, мне все равно это дорого. То же самое может сделать, понятно, и ваш контрагент, тот самый автомобильный ремонтник, который выставил высокий счет, он может сказать, нет, я остаюсь на вот этой вот названной мной цифре, я считаю ее объективно верной. Так вот, даже если такое решение не достигается в этой инстанции, и дело действительно доходит до судебного разбирательства, в большинстве случаев судья, поскольку он тоже живой человек, он не специалист, он руководствуется оценкой экспертов, он, как правило, выносит то же самое решение, которое предложила Шидштелле. Но в этой ситуации решение судьи уже, понятно, является окончательным. То есть он тоже может обжаловаться, но вероятность, что оно изменится, минимальна.
В Германии, например, существует традиция, называемая словом «куланц», которая во имя сохранения клиентов побуждает автопроизводителей и торговцев автомобилями добровольно идти навстречу купившим автомобиль, если у него вскоре по истечении гарантии, например, выйдет из строя двигатель. Стоимость двигателя соизмерима в Германии со стоимостью автомобиля, и если будет установлено, что сам водитель никак не способствовал возникновению проблем с двигателем, то ему наверняка будет предложена финансовая компенсация за двигатель, которая в зависимости от времени, прошедшим после истечения гарантии, может составить от 60 до 90% стоимости двигателя. Подчеркну, что фирмы не обязаны идти навстречу клиентам, но практически всегда делают это добровольно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, как вам немецкий опыт?
Ну, выглядит очень симпатично, на самом деле.
Деньги на самом деле, то, что у них является, так сказать, обычным способом урегулирования, у нас, тем не менее, закреплено в законодательстве. Вот насчет дефекта, который выявляется после истечения гарантийного срока. Знаете, у нас тоже есть правила в законе о защите прав потребителей, которые касаются возможности потребителя потребовать бесплатного устранения существенной неисправности после истечения срока гарантии. В течение всего срока службы автомобиля, а это ну, от 6 лет для наших моделей, которые устанавливает АвтоВАЗ, допустим, до 10 лет или даже до 12 для иномарок, если в автомобиле появляется существенный недостаток, который требует несоразмерных затрат на устранение от потребителя, допустим, или неустраним, в принципе, потребитель имеет право потребовать бесплатного ремонта вот в течение всего этого срока службы.
Юра, ваше впечатление от немецкого опыта?
Ну, хороший опыт. У них даже дают машину на время, пока твой автомобиль на обслуживание. Ты можешь ездить на казенное. У нас получается наоборот. У меня был случай, когда молодая девушка сдала гарантийный автомобиль в ремонт, а когда приехал через 10 дней его забирать, увидела, что на нем пробега прибавилось километров 500 и слегка бит передний бампер.
Ничего себе.
Представляете, и ей как бы впаривали эту машину, типа, что она дурочка, ну, молодая девчонка. Ну и что, она вот позвонила мне, я не знаю, Антон, как здесь по закону, есть приемо-сдаточный акт, ведь правда?
Там если он был составлен.
Был составлен, там пробег должен
пробег
быть
указывается. Внесен.
Пробег, конечно, указывается,
да,
и вот наличие вот этих повреждений.
И все наличие всех этих, я вот не помню сейчас, было ли это или не было, но мне пришлось просто как журналисту прийти. Вот, она затеяла тяжбу, ей посоветовал, и в итоге она получила все-таки где-то 1,5 или 2 тысячи долларов моральный ущерб, и машину восстановили, естественно, до нуля. Но это простой случай. Я знаю, что в основном у нас это занижение страховыми компаниями выплат по ДТП. Или вообще не выплаты. Вот основной вал идет.
Да, да, совершенно
основной
верно.
Основной вал. Вот я, Антон, хотел вас спросить. Это ведь на том основании, что у нас нет единого прескуранта на... Ну, есть стоимость запчастей, да, тут уж никуда не денешься, цена, она есть цена. А вот на работы выполненные, на одном сервисе норма час стоит столько-то, на другом столько-то. А почему не...
А эксперты считают по усредненным показателям в результате, а это показатели не могут варьировать, между прочим, очень серьезно. Да. То есть, если страховая компания обращается к своим экспертам, а это чаще так и происходит, потому что экспертные компании у нас при страховых являются так называемыми придворными или аффилированными прямо. Вот. Там, естественно, эксперт может занизить в угоду страховой компании
сумму.
Совершенно спокойно. А здесь выход один. Обращаться в суд, просить назначить судебную экспертизу в нормальной экспертной организации, не в каком-то там «Улыбка». Действительно серьезной, так сказать, экспертной организации, где посчитают правильную сумму.
Да уж, тут не до улыбок. Звонок из Москвы. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, уточните, пожалуйста, вот относительно вычетов за износ. Это что такое? Закон Госдумы приняла или Верховный суд? И второе. Можно ли его толковать расширительно? То есть распространяется ли он на другие движимые или недвижимые объекты поврежденные?
Ну, я слышал и читал в интернете, что Дума приняла этот закон, но с какого числа он будет действовать, я не могу сказать точно.
Это только на автомобиле распространяется
только,
на ОСАГО, да?
Да, только ОСАГО.
Угу. Я бы хотела еще немножечко прокомментировать историю про то, что вот надо идти в суд, надо делать то, надо делать все.
К сожалению, это единственное, что остается.
Ну, есть еще некоторая, как бы вам сказать, свобода маневра у автовладельца тоже, потому что мы, кроме угроз судом, мы еще можем ногами голосовать. Потому что вот слушательница спрашивала по поводу образования у ремонтников в дилерском сервисе. Я их, что называется, в глаза не видела, этих ремонтников, и ничего определить не могла. Однако, столкнувшись с таким отношением в, казалось бы, официальном отполированном сервисе, я пошла просто в гараж к дяде Васе, который совсем не выглядел сильно образованным человеком. Однако он был очень заинтересован заработать денег, да, и чтобы я не просто к нему еще раз пришла, а еще, может быть, кому-то его порекомендовала. И отличнейшим образом со всеми моими проблемами справился.
Вот так вот, и не надо было ни к какому дилеру ходить. У меня вот такой еще вопрос к Антону. Скажите, если автомобиль сломался в результате заправки некачественным бензином, можно ли взыскать деньги на ремонт с автозаправки? Какие механизмы тут существуют? Потому что историй таких масса, и со мной такая история
совершенно
случалась,
верно.
Но мне после этого пришлось всего лишь навсего там заменить свечи.
И
а
у
людей двигатели ломались.
Хороший вопрос, потому что действительно ситуация очень распространенная, к сожалению. Но здесь и другая сторона есть. Вот, пользуясь тем, что у нас топливо в стране действительно очень часто не соответствует требуемым показателям, сервисы гарантийные стали вот эту причину использовать всегда для отказа в гарантийном ремонте.
Они отказывают вот в этом случае, да?
Если... Да, ссылаясь на использование некачественного топлива, хотя это может быть
ничего
совершенно
себе
не так.
Ну да.
Мы уже сколько процессов судебных провели, где было доказано, что топливо совершенно ни при чем. А сервисмены уверяли, что человек заправил машину некачественным бензином, у нее из-за этого двигатель вышел из строя.
А как это
и
вообще можно доказать?
И изготовители иностранные навязывают вот эту политику. Потому что чуть проблема с двигателем, да, или с топливной системой, сразу обвинения владельца начинаются в использовании некачественного топлива. И он вынужден потом ходить и доказывать, что да ничего подобного здесь. Ну, топливо заправлялось абсолютно нормально, вот, и экспертизы проводить, и в суд подавать. Вот. А если действительно оказалось, что виновата заправка, процедура достаточно сложная, но реальная. Обычно это проявляется достаточно быстро, если топливо было с действительно ненадлежащим качеством.
Вот, если вы пригоняете машину, потом в сервис жалобы на то, что у вас вышли из строя там какие-то агрегаты, узлы из-за некачественного топлива, надо, вот как только этот факт подтвердится, уведомить заправку телеграммой, письмом заказным, вызвать на осмотр, взять пробы топлива обязательно в 3 экземплярах, они там, или даже в 4, в определенном порядке, значит,
сам
изымаются.
Владимир должен это делать.
Ну, это вместе с сервисом и с представителями заправки. Направить его на экспертизу. Ну, адвоката здесь, я думаю, не требуется. Направить на экспертизу. У нас несколько в Москве учреждений могут такую экспертизу провести. В принципе, она не особо дорогая. И вот если подтвердится, что действительно топливо некачественное, то писать претензию на заправку с требованием возместить стоимость ремонта. Это основывается на законе о защите прав потребителя, как ущерб, причиненный вследствие продажи некачественного товара.
Ну, очевидно, чеки с заправки нужно хранить, да, в таком
чеки,
случае?
Да, чеки желательно сохранять, хотя если их нет, но можно доказать факт приобретения топлива, допустим, свидетельскими показаниями, то это тоже достаточно реально.
Ну что ж, это не может не радовать.
Но это если бензин некачественный, а если сервис утверждает, что бензин некачественный?
Ну, вот это проблема с гарантийными автомобилями.
Да, с гарантийными автомобилями.
Потому что сейчас... Первое, на что обращают внимание и спрашивают автовладельца, а какое топливо вы заливаете? Вот, и начинается потом бесконечное обвинение.
Ну да, ссылки. То, что тут надо делать?
Ну, здесь тоже...
Брать из бака пробу?
Обычно это предлагает сервис сделать как раз. То есть из машины изымают топливо, направляют на экспертизу, а если вдруг оказывается, что с недостатками, то тут же говорят, что гарантийный ремонт не будет выполнен.
Большое спасибо, Антон. В следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров, ведущий программы Алексей Кузнецов. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Екатерина Пархоменко, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на авторадио и наш постоянный эксперт, а также Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России. Продюсер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.